Всем добрый вечер или доброе утро, в зависимости от времени, когда вы смотрите этот урок или вы смотрите нас сейчас онлайн-трансляцию. И я, как всегда, попытаюсь совершить невозможное. За менее 60 минут рассказать, как говорится, на одной ноге все основные законы и их смысл, это самое главное, праздника Суккот. То есть можно воспринимать это видео, эту трансляцию, этот урок как такой общий урок подготовки к празднику Суккот. В том, что касается каких-то обычаев и законов, их толкований, так и я постараюсь поделиться своим личным опытом. И таким образом я своей целью основной ставлю показать или попытаться показать тот факт, что празднование Суккота, хоть и связано с определенными логистическими сложностями, трудностями, но это выполнимо. Вполне возможно праздновать Суккот по всем законам, кошерно, в любой стране, любому еврею в наше время. И это то, что касается технической части моего урока. Но на самом деле, в целью я своей ставлю показать, как важно и как правильно это делать, как осознанно и весело встретить праздник Суккот. Потому что праздник Суккот в сидурах, в молитвах, в различных раввинистических текстах назван днями радости. Причем нужно упомянуть, что в иврите, в святом языке, есть несколько слов, которые обозначают радость. И слово, которое используется здесь, это слово симха. Симха, вот этот термин радость, назовем его религиозной радостью, не следует путать с обыкновенным весельем, когда человек находится в приподнятом настроении. Это что тут имеется в виду? Тут имеется в виду какое-то глубинное осознание больших идей, которые приподнимают дух человека. И еврейские мудрецы эту радость сравнивают с радостью, с настоящей радостью, которая возникает у человека, когда он завершает какой-либо процесс. То есть если мы вот с вами сейчас подумаем, радуемся мы многочисленным вещам. Например, мы радуемся, когда вкусно поели. Или мы радуемся, когда мы что-то красивое увидели или интересное услышали. Мы радуемся хорошим новостям, мы радуемся улыбке ребенка. Если ребенок нам улыбается, мы тоже радуемся. Мы зеркалим его настроение. Вот. Но все такие элементы радости, они быстротечны. То есть, например, радость от приобретения, она как от приобретения чего-то, какой-то материальной вещи, она, как правило, пропадает в момент приобретения. То есть вот у меня есть мечта, я нахожусь в грезах того, что я должен приобрести себе новый компьютер или машину или еще что-то. И это чувство, эта мечта меня вдохновляет. Я нахожусь в приподнятом настроении, я радуюсь. И, безусловно, я радуюсь в момент приобретения этой вещи. Но как только вещь приобретена, как только у меня в руках оказываются ключи от машины, или как только в руках я держу новый телефон или компьютер, то, как правило, эта радость постепенно, но довольно-таки быстро исчезает. То же самое радость от еды. Конечно же, наши рецепторы и нервная система заставляет нас, и химические процессы, которые происходят у нас в организме, заставляют нас чувствовать радость в момент, когда мы что-то вкусное едим или пьем, или когда обоняем, когда чувствуем какой-то приятный запах и так далее. Но как только проходит то, что вызывает в наших рецепторах раздражение, проходит запах, проходит вкус, еда съедена, цветок не находится рядом с нами, который мы хотим нюхать, чувство, соответственно, тоже же исчезает. Но вот когда человек испытывает радость достижения чего-то, например, когда человек долго исследовал какую-то задачу и в конце концов нашел на нее решение. Решение к нему пришло. Или завершил процесс обучения, получив какую-то квалификацию. То радость, которую человек испытывает в этот момент, она довольно-таки долго сохраняется с нами. И вот именно такую радость еврейская традиция нам как бы заповедует испытывать в праздник Суккот. Это непросто, потому что, опять-таки, заповеди, обычаи и тот способ, как мы празднуем праздник Суккот, он довольно-таки материален, как и все другие наши заповеди. Мы что-то делаем, куда-то идем, что-то трогаем, что-то нюхаем, что-то едим, что-то передвигаем. Но все это должно в нас вызвать какие-то определенные идеи, натолкнуть нас на какие-то определенные размышления и, в конце концов, привести к определенным теологическим, философским, нравоучительным выводам, которые и нас должны радовать или осознание чего-то в праздник Суккот. И все это достигается с помощью соблюдения нашей традиции и законов. И совершенно невозможно каждый элемент заповеди праздника Суккот объяснить таким образом, как вот именно это должно привести нас к вот той самой радости с большой буквы. Но какие-то идеи я попытаюсь во время сегодняшнего урока рассказать, но основной, скажем так, корпус сегодняшнего урока – это будет краткое повторение, пояснение, мои пояснения еврейского закона, как кошерно, правильно праздновать праздник Суккот. И очень важный дисклеймер, который, я полагаю, я должен на каждом уроке упоминать, когда я говорю про еврейский закон, это то, что по всем практическим вопросам обязательно нужно консультироваться со своим раввином, потому что существует много различных обычаев и нюансов в каждой конкретной ситуации. И несмотря на то, что очень может быть, что во время своего урока я упоминал какие-то конкретные случаи или законы, но в вашей конкретной ситуации все может быть совершенно по-другому. Плюс не исключено, что я могу совершить какую-то ошибку, либо вы можете совершить ошибку, неправильно истолковав мои слова. Поэтому обязательно по всем практическим вопросам обращайтесь к своим раввинам. Итак, начнем говорить про законы Суккота после вот такого пространственного, но пространного, но в то же самое время важного вступления, как мне кажется. Праздник Суккот – это очень странное название, особенно для русскоговорящих людей, но праздник Суккот фактически обозначает шалаши, ибо слово «сука» на иврите, вот так пишется, обозначает шалаш. На самом деле невозможно перевести дословно слово «сука», потому что это слово обозначает конкретное явление, которое в других культурах не существует. То есть это, с одной стороны, и временное жилище, и шалаш, и вот таким русским старым словом куща, это куща, это переводят. То есть это, грубо говоря, шалаш, временное строение. И, соответственно, праздник Суккот – это праздник вот этих шалашей, праздник временных жилищ. Суккот – это множественное число от слова сука. В Торе более, если я не ошибаюсь, более 5 раз упоминается в том либо ином контексте праздник Суккот, как его нужно праздновать. И основной текст Торы, который посвящен этому празднику, звучит так. В кущах, то есть в Суккот, живите 7 дней. Всякий коренной житель в Израиле должен жить в шалашах, в кущах, дабы знали поколения ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской, я Господь Бог ваш. И из этого стиха можно увидеть сразу несколько важных элементов, объясняющих, что это за такой праздник. Во-первых, необходимо в этот праздник переселиться, фактически жить во временных жилищах, в том, что называется Суккот. И все это работает, вот эта заповедь, она работает во всех поколениях, то есть евреи во всех временах должны это жить, и, по всей видимости, не в зависимости от их места жительства, то есть во всех странах, как в земле Израиля, так и не в земле Израиля. И Тора тут, в этом стихе, сообщает нам один из смыслов этого праздника. Смысл этого праздника, чтобы вспомнить об еврейской истории. Вспомнить, как Всевышний поселил в кущах, поселил во временных жилищах сынов Израилевых, когда он их вывел из земли египетской. Вспомнить один эпизод нашей еврейской истории. Тут смысл может быть очень похож на смысл празднования Песоха. В Песах мы пытаемся заповедями, которые мы выполняем на протяжении Седер Песах, воссоздать атмосферу исхода из Египта. И для чего необходимо воссоздавать эту атмосферу, каждый год одно и то же делать? Потому что Песах – это день рождения еврейского народа. В этот день еврейский народ возник, и все процессы духовные, которые происходили в это время, тем либо иным образом влияют на все последующие поколения. И таким образом, воссоздавая, прочувствуя, продумывая заново те идеи, чувства, которые были у евреев во времена исхода, мы как бы не только себя с ними ассоциируем, но и пытаемся понять, как нам жить дальше, и как те события повлияли на нас в том числе, и как в дальнейшем должны влиять на другие поколения. Суккот очень похожая идея в этом смысле. Мы переживаем исход из Египта, но не сам исход, не сам момент появления еврейского народа, а процесс, длительный процесс становления, трансформации еврейского народа из людей, которые были рабами, которые получили свободу и вышли из Египта, в людей, которые находятся под охраной и находятся в постоянном взаимодействии с духовным миром и с Богом. То есть это очень сложный процесс. И вот это мы пытаемся как бы пережить в Суккот. Но кроме этого, конечно же, есть много других смыслов. Сама Тора упоминает несколько раз, что Суккот – это сельскохозяйственный праздник. И также Суккот – это время, когда еврейский народ собирается вместе в храме. Если останется время, про это поговорим тоже. И от сельскохозяйственного смысла мы с вами, большинство из нас, в наше время немножко далеки, потому что мы сельским хозяйством не занимаемся, но я могу только пофантазировать, представить, что осенью, как правило, завершается процесс сбора урожая, в том числе собирают ту продукцию, которой славится земля Израиля. То есть это в первую очередь виноград. Виноград, как правило, собирают в сентябре, в октябре, в Израиле в том числе. И Этим завершается длительный процесс выращивания, собственно, этого винограда и других фруктов, и другой продукции, которыми славится земля Израиля. То есть человек вкалывал весь год, заботился о своем хозяйстве, и вот он пожинает плоды. Но пожинает он плоды не только своих рук, но и вспоминает в то же самое время, что все, что у нас есть, земля Израиля, и не только земля Израиля, вообще все блага наши материальные, они нам дарованы Всевышним. И мы находимся в зависимости в какой-то мере от Него. Вот. Поэтому для человека, который реально занимается сельским хозяйством, Суккот, конечно же, приобретает дополнительный смысл. Но даже сама вот эта идея, если про нее подумать, попытаться представить себя на месте человека, который выращивает тот же самый виноград, можно это тоже прочувствовать. И много-много-много других разных смыслов. Но основных два. Это историческая память и то, какой след она отложила на нас и на нашей истории, и сельскохозяйственный элемент. И все это вместе сводится к общей идее, что Всевышний охраняет, защищает и заботится о своем народе. Мы находимся под защитой Бога. Поэтому мы покидаем свои жилища, селимся во время празднования Суккота в шалашах, во временных жилищах и физически пытаемся прочувствовать вот эту самую защиту Всевышнего. Теперь поговорим немножко про законы сооружения вот того самого шалаша. Как правильно сделать шалаш? Пусть что праздник-то называется Суккот. Я очень быстро постараюсь описать несколько, пробежаться, не описать, наверное, пробежаться очень бегло по нескольким темам. Во-первых, мы посмотрим с вами примеры некошерных шалашей, некошерных Суккот, негодных, которые неправильные. Потому что, почему в самом начале мы это будем делать? Потому что, мне кажется, так легче всего. Иногда вот сложный комплексный материал, состоящий из нескольких сложных концепций, легче, доступней постигать, изучать, исходя от обратного. То есть отсекая крайности, и таким образом становится более понятно, мне кажется. Особенно в ситуации ограниченного времени. Вот, поэтому я покажу и расскажу несколько примеров некошерных шалашей, негодных по еврейскому закону, и поговорим про основные критерии еврейского закона, алахи к правильному шалашу, его размеры, материалы, поговорим о правилах постройки, об основных принципах, и также покажу на своем примере, как легко и быстро сделать самому себе шалаш. Как говорится, DIY, своими руками, do it yourself. Итак, некошерные шалаши. Самая главная концепция, от которой все остальные принципы и законы исходят, это то, что у шалаша, у нашего шалаша, который мы должны соорудить себе и жить там во время праздника Суккот, должны быть стены и крыша. Два элемента, два основных элемента – крыша и стены. То есть если нету стен, но есть крыша, или есть крыша, но нету стен, это не годится. Такие сооружения не считаются кошерными. Например, вот как здесь. Очень долго в интернете искал эту картинку, но вот это, собственно говоря, сельскохозяйственный шалаш, куща, вроде бы сделан из разрешенных материалов и очень даже красиво выглядит, но в этом сооружении стены являются крышей, что не годится. Должны быть стены и должны быть крыши. Либо обратный пример с другой стороны, когда стены вроде бы есть, но стены сделаны условно. Или, собственно говоря, крыша тоже. Крыша сделана условно. То есть, когда Тора говорит, что нужно построить сооружение, которое называется шалаш, то значит, нужно соорудить, нужно построить. Это не должно быть символическое строение, не что-то для галочки, а что-то конкретное, у чего есть аллахические определения строения, в котором есть крыша и стены, соответственно. Также, да, пример такого, например, вот такая сука. В некоторых ситуациях такая сука может быть кошерная, но вот кто-то на балконе решил просто повесить несколько простыней в виде стен, и выглядит это, может быть, как и шалаш, но слишком он уж не основательный. Такой, дальше я поясню, тоже не годится. Или вот такое изображение я нашел. Все прекрасно, прекрасный шалаш с очень стабильной крышей и стенами. Но стены приподняты над землей, и по принципам сооружения стен, по аллахическим принципам сооружения стен, это не годится. Виртуально, как бы в виртуальном пространстве еврейского закона, у такого сооружения считается, что нету стен. И, ну, кстати, иногда это работает и наоборот. Иногда аллахические принципы создают виртуальную стену с помощью определенных конструкций, которые построил человек, хотя на самом деле своими глазами мы стену увидеть не можем. Вот. Но это все детали, которые, в принципе, в рамках сегодняшнего быстрого урока, наверное, не стоит обсуждать. Основные принципы строительства шалаша в Суккот, они следующие. У шалаша в праздник Суккот должны быть нормальные, адекватные размеры. То есть, если шалаш слишком большой, Аллаха определяет этот размер как 10 метров примерно. То есть, если человек построил строение 10 метров, то это уже не совсем шалаш, или, по крайней мере, в этом строении человек не обращает внимания на временную крышу, которая делает это строение шалашом сукой, и поэтому это не годится. И другой пример. Если шалаш слишком маленький, 10 тфахим, приблизительно 72 сантиметра высотой, то такое, это тоже не шалаш, это какая-то будка или коробка. В таком шалаше находиться невозможно. А вроде как Тора говорит, что в этом строении, которое называется сука, в праздник Суккот нужно жить. Поэтому это тоже не годится. Максимальный размер 10 метров, минимальный размер высоты шалаша 72 сантиметра. Ширина и длина еврейским законом не ограничивается в максимальном размере, то есть максимально шалаш может быть каким угодно большой, если у него есть стены и крыша из правильно построенных. Про это чуть позже я скажу. Минимальный размер тоже есть. Минимальный размер суки, шалаша, это вот такой, в который примерно половина человеческого тела влазит. То есть, если вот так вот забраться туда, то вот это примерно минимальный размер, примерно как показано на картинке. Вот, но эти все обсуждения, мне кажется, имеют больше теоретический характер, потому что если уже кто-то возьмется строить себе шалаш, то суку, то, наверное, не будет уходить в такие крайности, в суперминимализм или наоборот вот в такой абсолютный максимализм строить 10-метровый суккот. Следующие принципы строительства суки, о которых поговорим, это материалы. В принципе, еврейский закон никаким образом не ограничивает набор материалов, из которых должны сооружаться стенки суки. То есть это могут быть абсолютно любые материалы. Единственное условие, что эти материалы должны фиксировать стены. То есть стены не должны двигаться, перемещаться. Вот. То есть на картинке, на которую я показывал, где кто-то суку сделал у себя на балконе, повесив простыни или какие-то одеяла, в некоторых условиях это может сработать, если бы эти одеяла были хорошо закреплены, то есть держались на каком-то каркасе, как в шатрах, как в обычных палатках. Вот, если стенки держатся на месте, то даже из одеял, даже из ткани можно их соорудить. В Талмуде, где обсуждается теоретическая база законов строительства шалашей Суккот, праздник Суккот, даже предлагается вариант построить суку, шалаш из слонов. Представьте себе. То есть из чего угодно. Главное, чтобы это не двигалось, чтобы это было на одном месте. То есть любые материалы. Тут все просто. Что же касается крыши для суки, то еврейский закон тут более строг. Крыша в суке может быть только из материалов растительного происхождения, которые не являются предметами. Вот такая непростая формулировка. То есть это какие-то растения, трава, доски, циновка, все что угодно. Любые материалы растительного происхождения, соответственно, которые отделены от того места, где они растут. И они не должны быть предметами. Еврейский закон очень комплексен и непрост в плане определения, что называется предметом. Но для нашего, для простоты нашего обсуждения, например, доски, ширина которых превышает 7-8 сантиметров, алахически считаются по еврейскому закону предметами. То есть это не стройматериал, это уже не растение, а это уже доска. Это что-то, что не годится. Вот. Но даже более тонкие доски можно использовать для крыши суки. Как правило, используются какие-нибудь ветки. В Европе, наверное, больше еловые, они доступнее. В Израиле используются в жарких странах пальмовые ветви, потому что, опять-таки, это доступнее. Либо в наше время многие используют специальные циновки из бамбуковых веточек или из какого-то другого хвороста, которые сшиты вместе. Вот. Таким образом, крыша получается многоразового использования. Ее можно настелить, расстелить. Вот. И вот такая крыша из растительных материалов. Вот. Пожалуй, наверное, вот это самый важный закон строительства суки, что крыша должна быть сделана из материалов растительного происхождения, которые не являются предметами. Это очень важное правило. Теперь поговорим про правила постройки. Конечно же, не про все, потому что все правила постройки, про это целый трактат Талмуда написан практически. Много-много всего и целые книжки, пособия есть, поэтому я расскажу об основных принципах, как суку нужно строить. Первое – это количество стен в шалаше. Как я упоминал до этого, крыша и стены – это обязательный фактор кошерной суки. И про крышу мы только что поговорили. Что касается стенок, они из любых материалов. Но еврейский закон говорит, что не обязательно должно быть четыре стены у шалаша. У суки достаточно минимальное количество – это две стены и еще одна виртуальная стена. Еще одна виртуальная стена. Либо две с половиной, грубо говоря. И это минимальное условие кошерности суки. У нее должно быть как минимум две с половиной стен. Это очень хорошо иллюстрируется ивритской буквой «Хей». Если вы представите себе, как пишется буква «Хей», то вот и на эту букву, собственно, и заканчивается слово «сука», то вот таким образом можно это легко запомнить. Тут есть такой важный момент. Вот этот кусочек виртуальной стены третий, который является аллахически приемлемым, это немножко сложные законы. И если вы вот на изображениях, которые я показываю, это все работает, это все подходит, это кошерно. Но если вы захотите соорудить суку вот с двумя с половиной стенами, обязательно проконсультируйтесь со своим раввином, как это правильно сделать. Если стен три, то, соответственно, проблем никаких нет. Вот это принцип номер один. Еще один принцип, я про это уже упоминал, это то, что стены в суке не должны содержать пустое пространство между, соответственно, стенами и поверхностью земли. Допускается небольшой зазор между поверхностью земли и стенами, если этот зазор составляет меньше трех тефахов. Тефах – это аллахическая мера длины, которая составляет тефах, собственно, это кулак. То есть это где-то 7, 8, может быть, 9 сантиметров. То есть если зазор такой малый, то в этом нету ничего плохого. Такой шалаш кошерный. Если же зазор больше, чем, соответственно, 3 раза по 7, 21 и чуть больше или чуть больше сантиметров, то такая сука не кошерная. Если же стенки не доходят до конца, до крыши, как на этом изображении, но сами стенки имеют высоту более 10 тефахов, то есть около 70-80 сантиметров, то такой шалаш, такая сука кошерная. Нет проблем, если сверху есть немножко пространства между стенами и крышей. То есть вот это кошерно, а вот это, то, что я показываю на экране, не кошерно. Следующие принципы – это то, что крыша, которая, как упоминалось до этого, должна быть сделана из растительных материалов, которые не являются предметами, не должна быть ничем закрыта. Если крыша чем-то закрыта, то считается, что эта крыша не годится, соответственно, этот шалаш не является тем самым шалашем, в котором можно исполнять заповедь стелиться в нем в праздник Суккот. То есть если есть какое-то покрывало, либо растительная крыша чем-то закрыта, либо крыша находится под деревом, либо под балконом, под какой-либо другой конструкцией, то есть что-то крышу сверху или снизу, прямо снизу закрывает, такая сука не кошерна, это не годится. И последний практически важный принцип законов строительства сооружения суки, это то, что шалаш вот этот должен быть сделан для праздника Суккот. Соответственно, каждый год заново нужно этот шалаш строить. Потому что тогда он как бы построен для праздника, считается по принципам еврейского закона. Вот. Но это не значит, что полностью весь шалаш нужно сооружать заново. Этот принцип касается преимущественно крыши. То есть крыша должна быть заново сделана перед каждым суккотом для, собственно, вот этого шалаша. Во многих еврейских домах, где я бывал, особенно если это дом, если это не квартира, если люди живут у себя дома, то если они долго там живут, то они предусматривают у себя место для шалаша на праздник Суккот. И у многих это часть помещения, часть, не знаю, гаража, веранды, террасы или самого дома, где убирается крыша, и сверху помещается кошерная для суки, для шалаша крыша, сделанная из растений. Таким образом, это все будет кошерно. Вот. И самый последний принцип, про который я чуть не забыл, это то, что так как вот этот шалаш алахически определяется крышей, то есть крыша суки делает из строения шалаш, а не стены, то поэтому важен порядок сооружения суки. Вначале делаются стены, а потом делается крыша, не наоборот. Если сделана крыша, а потом сделаны стены, так не годится. Нужно все делать в нормальном порядке. Вначале стены, потом крыша. И теперь расскажу, как же построить суку самому на своем собственном примере. Дано условие. Несколько лет назад, пожалуй, более 6 лет назад, у нас был небольшой балкончик, буквально 1.5 на метр размером. И на этом балкончике он не находился под какой-то другой крышей. Была задача построить мини-суку, где хотя бы один человек мог помещаться. И я поступил в этом случае следующим образом. Можно следовать моему примеру, можно что-нибудь придумать свое. Во-первых, любая конструкция, все-таки строительство суки, это какая-никакая конструкция, начинается с планирования. Без плана, ничего не работает. Опять-таки, я не художник и не архитектор, но простенький схему, план я смог построить, рассчитал размеры, мне необходимые, начертил, нарисовал, как все должно выглядеть. Потом я пошел в строительный магазин и приобрел там стройматериалы. В моем случае это были просто доски небольшие, тонкие, еловые, которые дешево стоят и которые легко пилятся, сверлятся и так далее. Из этих досок я с помощью нехитрых инструментов вспомогательных материалов, как металлические уголки и шуруповерт, соорудил каркас из вот этих самых досок, следуя инструкции, мной же плану, мной же составленному. И потом в качестве стен на этот каркас я поместил специальный строительный пластик. Я не знаю, как такая штука точно называется, но это такой пластиковый тент, что ли. Это такой твердый-твердый материал из пластика, витой, у которого на краях есть такие железные кольца. По-моему, это тент называется. Вот, собственно, я купил несколько таких тентов и закрепил их на каркас. Мой собственный лайфхак Я это придумал, ну, может быть, кто-то придумал еще до меня, что чтобы хорошо закрепить этот тент на каркас, чтобы увеличить площадь примыкания шурупов к доскам, я использовал пластиковые крышки. Вот как на картинке. Они увеличивают площадь, это доступный материал. Вот, берите на заметку. И что осталось? Осталось разместить крышу. В моем случае это был специально для этого сделанная циновка с хаха. В Израиле они продаются, но можно найти не только в Израиле, практически в любом строительном магазине такую специальную циновку, которую можно использовать много раз для схаха. Есть определенные мнения раввинов, что вот эта самая крыша не должна крепиться к каркасу, к стенам с помощью каких-то материалов, из которых нельзя делать схах. То есть, например, условно на металлические болты или на пластиковые стяжки строительные, вот что-то такое, что сам этот материал не годится для схаха, для крыши. Вот. Конечно же, использование пластиковых стяжек – это самое простое решение и элегантное, потому что они очень хорошо держат что-то. Вот. Но обойти это мнение, как бы решив всего довольно-таки просто, просто достаточно сверху положить несколько досок, и, как правило, доски крупные будут эту крышу держать на каркасе, она не улетит. Но в любом случае я должен сказать, что это мнение, запрещающее использовать для крепления крыши какие-то материалы, которые не являются не из растительного происхождения, это мнение одних раввинов, другие раввины разрешают использование таких материалов. Дополнительным элементом строительства шалаша суки является украшение. Украшение шалаша. И тут фантазия, как говорится, всем в помощь. Украшать свой шалаш можно как угодно. Но я думаю, что не следует забывать о следующей идее. Вот этот шалаш должен стать, сука, должен стать нашим временным жилищем во время праздника Суккот. И таким образом он должен немножко походить на наш дом. То есть не полностью повторять наш дом, но должен стать жилищем нам. И тут у каждого человека свой собственный порог комфорта. И назовем это дизайна, интерьера. Вот. И часто можно увидеть, что люди украшают вот эти шалаши, суккот с помощью, скажем, новогодних гирлянд или там еще каких-то вещей, которых обычно в доме у человека найти нельзя. Например, лампочки кто-то вешает. Дома похожих украшений мало кто использует. Вот поэтому мне кажется, по моему скромному мнению, что украшение, дизайн интерьера суки должен быть сдержанным и должен походить каким-то образом примерно на те украшения, которые есть у человека дома. То есть если у человека дома висят картины, то можно повесить картинки и в суке. Если у человека дома висят новогодние елочные игрушки, можно повесить их тоже в суку. Если лампочки у человека висят, в принципе, тоже можно. Можно принести в суку комнатный цветок, растение, либо еще что-то. То есть фантазия, как говорится, вам в помощь. Поговорили мы про суку. Есть еще одна замечательная заповедь суккота и раз уж. У нас это было объявлено в объявлении. Следует про это тоже поговорить, хотя очень-очень бегло, потому что, наверное, целый урок можно и только этому посвятить. Это заповедь Арба Миним, четырех видов растений. Это очень странная заповедь, по крайней мере, так выглядит со стороны, кто не знаком с еврейскими традициями. Но в Торе написано, что необходимо в праздник Суккот взять, собрать вместе и радоваться перед Богом. Четыре вида растения. И эти растения определяются еврейской традицией, потому что названия, те, которые дает им Тора, не совсем дают возможность их идентифицировать. Поэтому еврейская традиция объясняет толкование раввинов, если угодно, объясняет, что это за растения. И еврейская традиция говорит, что эти растения, которые необходимо собрать, взять вместе в праздник Суккот, это специальное цитрусовое растение, которое на иврите называется этрог, очень похоже на лимон. Это ивовые ветви, но тоже нужно обратить внимание, что это особый вид ивы. Это такая ива, у которой главный критерий, ну, который определяет, отличает ее от других видов похожих растений, это то, что у нашей кошерной ивы для четырех видов растений на листиках практически отсутствуют такие характерные зубчики, листики прямые. Вот. По моему опыту, большинство растений ив, которые растут в Европе, особенно в Западной Европе, они принадлежат к другому роду, к другому виду. И там всегда есть такие прямо характерные зубчики с двух сторон листьев, и по многим мнениям такая ива не годится. То есть это должна быть специальная ива. И третий вид растений – это мирт. Это мирт. Для Европы это вообще экзотическое растение, в Израиле он растет повсеместно. И четвертый вид растения – это пальмовые ветви, не раскрывшиеся пальмовые ветви, можно сказать, побеги. Причем пальмы по традиции финиковой пальмы. Молодые ветки финиковой пальмы. И все вместе это собирая, мы делаем четыре вида растения арба миним. Очень быстро, буквально даже не на одной ноге, а на одном пальце ноге попытаюсь рассказать о законах, об основных, и как вообще выбрать кошерный и недорогой арба миним. Потому что цены этих четырех видов растений не имеют верхнего, наверное, не имеют верхнего предела. Есть очень дорогие арба миним. Я не знаю, как сейчас в Израиле. У нас, в наших краях, минимальная стоимость набора арба миним – это 25 евро. Не знаю, в Израиле, наверное, схожая ситуация. Вот. Поговорим про каждый из этих видов растений очень-очень сжато, тезисно. Этрог. С ним есть вот какая история. Итрог, в Торе написано, что это при Эцадар, плод прекрасного дерева, которое традиция, как я говорил, идентифицирует как вот итроговое дерево. Это должен быть плод нормального размера, не очень маленький, не огромный. Желательно, чтобы он был нормальной формы, без каких-то уродств и без каких-то видимых изъянов. Любые троги, которые мы покупаем сейчас, они, когда их собирают, их отбирают. То есть очень маловероятно, что если вы придете покупать где-то арбаминим, то там будет плод, который не подходит под аллахическим вот этим критериям красивости. Он будет красивый, он будет нормальный. Есть еще в итоге такая раввинская объяснение, мнение, что это должен быть именно итроговое дерево. Как правило, сами эти итроговые деревья часто выращиваются в тех же местах, где растут цитрусовые, другие, в том числе лимоны. И как и многие другие плодовые деревья, их скрещивают друг с другом, чтобы вывести сорта деревьев, плодов, которые будут давать хорошие плоды, хорошо плодоносить и так далее. Вот. Но, по мнению некоторых раввинов, с итрогом такое не работает. То есть, если к итроговому дереву привили или скрестили его с лимоном, то плод, который получился, даже если он будет выглядеть как итрог, не будет являться кошерным итрогом. Называется это на иврите мурка, скрещенный. Скрещенный, вообще, все, что с крестами, как у нас не очень. Вот, поэтому скрещенный итрог нельзя. Но, да, и именно это, я думаю, в первую очередь определяет стоимость этого плода. Чем более детальный контроль над садом, где выращиваются итроги, происходил, тем дороже будет этот итрог. Вот если прямо какой-то специальный человек, которому платят зарплату, в Машгиах следил за определенным деревом, и вот он своими руками сорвал этот итрог, положил в коробочку, расписался, запечатал ее, такой итрог будет стоить дороже, чем работники какие-нибудь филиппинские нарвали итрогов с деревьев, бросили их в коробки, отправили в Израиль или там еще куда-нибудь. Но, грубо говоря, в любой итрог, который выглядит как итрог, и которые продают еврейские коммерсанты, торговцы арбаминим, должен быть кошерный, в нем не должно быть вот этих самых проблем аллахических, которые могут возникать. Про иву я уже немножко поговорил. Общий принцип кошерности, который касается всех четырех видов растений, то, что они должны быть полноценными. То есть если у ивы, а ива довольно-таки быстро засыхает, если у ивы отвалились, отсохли большинство листьев, либо если с макушки листики отпали, то тогда вот такая ива уже не годится. То же самое касается растения мирт. Если большинство листьев отвалились, высохли, ну высохли такого не бывает, скорее всего просто они отсоединяются от стебля, так же, как и в иве, хотя ива довольно-таки быстро высыхает, прям иссыхает, превращается в труху, вот, то такое не годится, поэтому, да, нужно, как говорится, смотреть, что мы покупаем, и следить за сроком годности, как и в других продуктах питания, например. С лулавами все тоже довольно-таки просто. Он не должен быть поломанный. Верхушка этого побега финиковой пальмы не должна быть сломлена. И средние листья не должны быть разделены. Или большинство листьев не должно быть разделены. Но, как правило, на моей практике это очень редко такое бывает, что продается лулав, у которого разделены листья и который таким образом не кошерный. Вот поэтому общая рекомендация к приобретению арбаминим – это просто покупать их у более-менее достоверного торговца, которому можно доверять, откуда эти арбаминим приехали. Как правило, в наше время, так же как еда, и вот эти четыре вида растений, они сертифицируются, то есть на пакетиках, на упаковках, и с ивой, и с адасин есть какая-то сертификация кошерности какого-то равината, какой-то еврейской организации, которая отвечает за то, что эти растения годятся к празднику Суккот. Поэтому в наше время это не такая большая проблема купить, приобрести арбаминим. Вот. К сожалению, не осталось времени рассказать еще о каких-то деталях арбаминим. Единственное, что попрошу еще буквально 30 секунд или минутку, расскажу о нескольких смыслах этой заповеди. Про суку все-таки немножко рассказал, про арбаминим еще не успел. Так вот, известный, я думаю, что всем слушающим известный комментарий, что арбаминим соответствует четырем видам, типам различных евреев. Есть евреи, которые соблюдают заповеди, изучают Тору, духовно развиваются. И вот они прямо вот такие вкусные и вкусно пахнут, как этрог. Есть евреи, которые не очень много заповедей делают по отношению к другим людям. И не очень много Тору изучают. Вот они как ива, которая без запаха и без вкуса. И вот таким образом, соединяя четыре вида растения, мы показываем этим, что все евреи, все вместе, у всех у нас общая история, у всех у нас общая судьба, и все вместе мы в праздник Суккот празднуем, собственно говоря, Суккот. Это объяснение Мидраша, одно из объяснений из Мидраша про арбаминим, плюс-минус известно многим. Сейчас быстро расскажу несколько еще объяснений. Символических объяснений про арбаминим. Есть объяснение, которое только в этом году узнал, что четыре вида растения символизируют четыре буквы, из которых пишется имя Бога в Торе. Тот самое имя Бога, непроизносимое, которое пишется буквами Юд и Хей, и буквой Вав, и буквой Хей. Вот это имя Бога символизирует, представлено четырьмя видами растения. Как это точно работает, я на пальцах показать не могу. Это нужно смотреть тексты, слова. То, как эти растения, как их называет Тора. Например, арву называют авра, лулав в Торе не называется лулав, а называется капот марим. И, соответственно, при Эцадар, и вот детали этих слов складываются в имя Ашема. Таким образом, собирая эти растения вместе, мы как бы создаем какую-то такую духовную энергетику имени Бога. Вот, что, мне кажется, прекрасно и очень глубоко. И это добавляет дополнительного смысла, почему Тора в первую очередь заповедует арбаминим вместе собирать и радоваться вместе с ними, приходя в Иерусалимский храм. Вот именно там происходило основной ритуал с арбаминим. В наше время, как в Талмуде объясняется, соблюдение арбаминим по закону Торы, вне храма или в отсутствии храма, это только в первый день праздника. Все остальные дни праздника, Суккот, мы арбаминим все же в синагоге вместе собираем, но только лишь как память о том, что было в храме. Вот, имя Бога в храме, я думаю, что это все имеет много смысла. Также, так либо иначе, каждый из видов четырех растений намекает на Тору. Намекает на Тору, либо на все заповеди. И тут есть и гематрии, и различные упоминания этих растений в других стихах в Торе. Тоже на пальцах сейчас показать не могу. Но вот есть такой смысл, что Арбаминим – это Тора. Это Тора, совокупность различных элементов Торы, заповеди и письменная Тора, и устная Тора, и вот все вместе. И вот это все мы в праздник Суккот вместе собираем. И Мидраш еще упоминает несколько дополнительных смыслов. Каждое из растений арбаминим символизирует какую-либо часть или орган человеческого тела. И есть еще в Мидраше одно упоминание, что каждый из этих четырех видов растений символизирует еврейских праотцов Авраама, Ицхака, Якова и Иосифа, который добавлен в этот список, и еврейских проматерей Сару, Ривку, Рахель и Лею. Вот. И таким образом арбаминим – это не просто единение всего народа, с помощью вот этого символизма, что каждое из этих растений символизирует какой-то тип евреев. Но это единение много чего еще другого. Это и знание Торы, это и имя Всевышнего, это и совокупность всей еврейской истории, праматери, праотцы. Вот. Прекрасная, прекрасная заповедь. И раз пишут, что после нас никого нет. Еще быстренько покажу картинки, потому что картинки — это всегда интересно. Покажу картинки, как праздновали Суккот раньше, когда существовал храм. И кто знает, никто знает, в принципе, мы надеемся, что, может быть, эти знания нам понадобятся в этом году, если будет отстроен третий храм. Тогда мы не растеряемся с вами, будем знать, как правильно праздновать Суккот вот в этих новых условиях. Суккот – это один из праздников, когда Тора заповедует всем собраться в Иерусалим. Все приходили в Иерусалим, там праздновали Суккот. И, собственно, сооружались шалаши прямо в городе. И я думаю, что тогда старый город Иерусалима выглядел по-особенному. Вот. И представьте себе, люди приходили со всего Израиля, со всех его окраин, и оставляли свои хозяйства. И вообще, вот если поставить себя на место еврея, который жил 2,5 или 2000 лет назад, это невероятно. Осень. Только-только ты собрал урожай или собираешься его собирать. И Тора говорит, нужно идти в Иерусалим и там жить в шалаше и праздновать, приходить в храм, праздновать Суккот. Невероятно. Вот. Поэтому, если кому-то кажется, что в наше время Суккот праздновать тяжело, помните об отцах, помните о прошлых поколениях, как это было. Все приходили в Суккот в храм и обходили храмовый жертвенник. Соответственно, те, кто могли, кто были ритуально чисты и при соблюдении всех-всех условий, заходили в храм и обходили жертвенник в храмовом дворе вместе с арбаминим. Вот эта процессия в наше время в символической форме нами повторяется. Каждый день, кроме шаббата, праздника Суккот, есть такая часть молитвы, которая называется Ашанот, когда вот как раз с арбаминим в синагоге ходят все вокруг бимы. И вот этот ритуал, он как бы символически нам напоминает о том самом оригинальном праздновании Суккота в храме, когда ходили вокруг жертвенника с арбаминим. В храме был еще один ритуал, который очень странный, но в то же самое время чрезвычайно глубокий, очень много мистического смысла в нем, за то, что на храмовый жертвенник в качестве приношения, возлияния лили воду, и также на углу жертвенника устанавливали огромную ивовую ветвь, то есть, можно сказать, дерево целое ставили у угла жертвенника. Вот это было особое служение, которое только в Суккот делалось. И каждый из дней Суккота в храме было большое празднование, ликование, много людей приходило. То, как описывает Талмуд, это празднование, что пускали туда, был очень жесткий фейс-контроль, только очень духовных, чистых людей. И там было много света, много огня, много песен. Вот такое пати, празднование было каждый день праздника Суккот. И Талмуд говорит, кто не видел этого праздника, не понимает, что такое настоящая радость. Та самая настоящая симха, про которую говорил в самом начале. Один раз в 7 лет в Суккот проходил особый ритуал, который назывался Акель, когда еврейский царь читал всему народу Тору во дворе храма. Для этого сооружали специальное сооружение во дворе храма, помост специальный. И вот все собирались, мужчины, женщины, все-все-все, приходили в храм, чтобы послушать Тору из уст еврейского монарха. Вот. Это был картинки с праздника Суккота в храме.
Спасибо вам огромное, Квод Рав. Картинки действительно потрясающие. Последние было это просто такой бонус, автопати, то, что называется. И у нас есть вопросы, у нас есть время. Если у вас есть силы, если у вас есть время, то давайте озвучим эти вопросы.
Давайте. Давайте.
А про праздник Симхат Бейт Шоэва, это, по-моему, вообще отдельно можно делать урок. Из того, что я, например, вчера выучила, это действительно было не просто мистическое что-то, потому что именно тот жертвенник, я позволю себе добавить, да, там находились каналы, прямо доходящие до недр земли. Как мы знаем, что именно в Суккот определяется Всевышним, сколько осадков будет в этом году. И, соответственно, тем самым, что мы возливали, наши братцы возливали вот эту воду, которую брали в специальном источнике, все шли с факелами, брали эту воду и возливали на жертвенник, получается, эти воды доходили до самого-самого ядра земли. Вот такие чудеса. И этот канал обнаружил царь Давид. Поэтому не просто праздник возливания воды, а это действительно очень глубокий смысл. Туф, спрашивают, если можно еще раз сказать источник, где про дерево написано, и откуда объяснение про буквы, тоже очень интересно.
Объяснение про буквы, сейчас скажу, у меня все ходы записаны, есть в книжке, это я прочитал из книжки. Это написано в Мидраше Ваикра Раба, недельная глава Эмор, Ламет Тет. 39. Вот, если кто-то захочет посмотреть, где это написано. Мидраш Ваикра Раба Эмор Ламет Тет. Где-то там это написано. Я внутри Мидраша это объяснение не видел, внутри книги Мидрашей, но вот в книге, которая у меня есть, это упоминается. Я думаю, что это правильный источник. Это все Мидраши. То есть все вот эти объяснения, разные типы людей, буквы Всевышнего, имени Всевышнего, еврейские праматери, праотцы и так далее, это все Мидраши. Есть три Мидраша, в которых в одном из них есть два объяснения, и в двух других по одному соответственно.
Спасибо большое. Мне кажется, исчерпывающий ответ. Надо искать. Спрашивали, сколько у нас в Израиле стоит минимальный кошерный набор арба минин. Я вам скажу, что моим детям в Талмуд Тора предлагали за 75 шекелей. Ну, посчитайте, это около 18 евро, наверное, где-то так. Что мы можем, Анна спрашивает, что мы можем учить из того, что крыша суки должна быть не изделием, и еще и из флоры, из предметов, не знаю, из объектов флоры, вот так, наверное, скажем.
Правильно. Да. Как и у других элементов праздника Суккот, вот как про арба миним, есть очень много смыслов, причем совершенно разных. Так и у смысла схаха, крыши суки, тоже есть различные символические толкования. Мне кажется, основным толкованием является такое, что это должна быть временная крыша. это должна быть крыша, и, как правило, крыша в шалашах делается из каких-то растений, и она должна быть временная. А если использовать какие-то предметы, обработанные большие доски, что-то такое основательное, то это уже как бы не совсем временным считается. А тут обязательно у человека, находящегося в шалаше, должна быть вот такая мысль, ассоциация, что он находится во временном жилище, под защитой Бога. Вот поэтому растения и не предметы.
И еще один вопрос такой. Сейчас, секундочку, быстро я ищу. Является ли заповедью мицвой, если человек не строил, а украшал сукку? То есть принимал участие хотя бы в этой части?
Да. Заповедь строить сукку, как бы это не является отдельной заповедью, как, например, находиться в сукке или жить в шалаше во время праздника Суккота. Это подготовка к заповеди, то есть человек готовится исполнять заповедь. Сама заповедь строить сукку выполняется тем, что человек делает то, что строение превращает в шалаш, в сукку на праздник Суккот, то есть делает ей крышу. Поэтому все другие виды строительства, грубо говоря, то есть так грубо говоря, не являются частью заповеди подготовки к жизни в шалаше, в сукке. Вот. Но, безусловно, являются важным элементом. Как бы. Можно это назвать, наверное, раввинской заповедью. И, безусловно, это важный элемент. И таким образом украшать сукку или не знаю, подмести там пол или принести туда какой-то элемент мебели. Это все как бы равнозначно и важно.
Спасибо большое. Я видела еще один вопрос, но, по-моему, мы с ним разобрались в чате с Рэбби Цалелем. Учила, что у женщины, мы знаем, нету заповеди строить сукку, но, тем не менее, если женщина построила сукку, она считается кошерной, так?
Да.
Значит, женщинам тоже найдется применение в этот праздник. Спасибо.
Да, был короткий вопрос. Я видел, коротко отвечу, про дерево. Откуда про дерево в храме возле жертвенника? Это, как объясняется в Талмуде, это закон Торы, который явно в Торе, в тексте Торы не упомянут. То есть есть целый набор таких законов Торы, которые в Талмуде в устном толковании называется либо Аллаха Моше Мисинай, закон Моисея самого Синая, либо просто закон Торы. То есть это традиция, которая передается из поколения в поколение, что такова воля Всевышнего. Это закон Торы, но явно это в Торе не написано. И вот с этим деревом это вот такая история.